говорить «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Олег Кассини, судьба дизайнера, подготовил программу в нью-йоркской студии Ян Рунов. Впервые в эфире 12 апреля 1997 года.
Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с программой ближайшего часа. Во второй половине передачи очередной выпуск из нового цикла Александра Генниса «Письма русского путешественника». Сегодня разговор пойдет о Гавайях. Об этом минут через 25. Начнется наша программа с рассказа о многолетнем американском законодателе мод Олеге Кассини, русском по происхождению дизайнере голливудских киностудий, официальном модельере первой леди США Жаклин Кеннеди, оформителе бродвейских шоу. Олег Кассини любезно согласился побеседовать с нашим автором специально для программы «Поверх барьеров». Передачу о Кассини подготовил в нашей нью-йоркской студии Ян Рунов.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Разогнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода», выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Предлагаем вашему вниманию программу, посвященную Олегу Кассини, которому 11 апреля исполнилось 84 года. В американском справочнике «Кто есть кто» о нем говорится. Олег Лаевский Кассини – дизайнер одежды и ее производитель. Родился в Париже 11 апреля 1913 года. Его отец русский, граф Александр Лаевский Кассини. После революции семья переехала в Италию. Там Олег получил образование во Флорентийской академии искусств. Работать как модельер начал в Париже в 1935 году. С 1936 года живет в Америке. Дизайнер голливудских киностудий Paramount и 20-й век Fox. В 1942 ушел добровольцем на фронт. с 50-го года, после открытия в Нью-Йорке собственной фирмы по оптовой продаже одежды, началась его мировая слава. В 60-м он был объявлен официальным модельером первой леди США Жаклин Кеннеди. Как художник по костюмам оформлял бродвейские шоу. Победитель множества конкурсов одежды, член американских и европейских теннисных клубов и клубов верховой езды. С Олегом Кассини встретился наш автор Ян Рунов, который и подготовил эту передачу.
Апреля графу Лаевскому Кассини исполнилось 83 года. В нью-йоркском ресторане Fashion Cafe состоялась демонстрация коллекции одежды, созданной Олегом Кассини для Жаклин Кеннеди. После показа знаменитый дизайнер сел за столик, чтобы выкурить сигару, и я воспользовался случаем, чтобы задать ему несколько вопросов. Мистер Кассини, для Америки, в которой вы живете более 60 лет, ваше имя звучит странно. Известно, что иммигранты, как правило, американизируют свои имена. Почему вы этого не сделали? Действительно, у меня странная комбинация итальянской фамилии и русского имени, но у этого есть свое очарование, и поэтому я никогда не хотел менять имя.
I never resisted it. I did it like that.
Семья Олега Кассини принадлежала к высшему слою потомственной европейской аристократии с древними итальянскими, немецкими, польскими, русскими и украинскими корнями, которые Кассини прослеживает аж до крестоносцев и тевтонских рыцарей. Дед по материнской линии, Артур Поль Николас, маркиз де Капизуччи де Болонья, граф де Кассини, один титул чего стоит, виднейший российский дипломат, служил царским послом в Китае, а затем послом в Соединенных Штатах при президентах Уильяме Маккинли и Теодоре Рузвельте. Подпись императорского посла Кассини стоит под Портсмутским договором, завершившим русско-японскую войну 1904-1905 годов. Портрет Артура Кассини украшает стену гостиной дома Олега возле Греймерси-парка в Манхэттене. «Этот портрет, — говорит он, — постоянно напоминает о причудливых поворотах моей судьбы». Ведь если бы не 1917 год, меня бы отдали в пажеский корпус, затем по семейной традиции ждала служба в императорской гвардии, военная или дипломатическая карьера. Отцовская линия Лаевских также весьма романтична и благородна. Семейное предание хранит историю рыцаря фон Лоева, захваченного поляками в Грюнвальдской битве. Один из его боевитых потомков, Лаевский Бжолай, умудрился даже стать королем Польши на один день. Отец Олега, граф Александр Лаевский, лингвист, философ, ориенталист, дипломат и денди, не помышлял о высокой карьере, а вполне беспечно проводил время в Европе, наслаждаясь французской кухней и изысками парижской моды. В автобиографии Олега Кассини под названием «In My Own Fashion», выпущенный в 1987 году издательством «Саймон и Шустер», он мимоходом вспоминает, что у его отца было несколько сот шелковых рубашек и 552 галстука. Олег Кассини говорит: «Если бы я остался в России тогда, я стал бы старорежимным огрызком, белогвардейцем. Но сегодня все это уже не имеет значения. Я всегда считал себя частью настоящей России и желал ей процветания, хотя я гражданин Соединенных Штатов». Родители увезли меня из России, когда мне было 4 года. Я кое-что помню, а может быть, на детские воспоминания наслоились рассказы матери и отца. Моего дядю, полковника Георгия Мэнгдена, убили революционные солдаты. Сестра отца осталась в России. В ее дом подселили еще 11 семей. Остался ли кто-нибудь из нашего клана в живых в России, сейчас сомневаюсь. Отец воевал в армии Колчака, его интернировали японцы. после Копенгагена и Монтро в Швейцарии мы надолго осели во Флоренции. Мой первый язык — русский, второй — датский. Затем я выучил французский, итальянский, наконец, английский. Русский, увы, я потерял, помню лишь несколько слов. Я, кстати, думал о возвращении в Россию, но только в качестве бизнесмена. Подумывал открыть там филиал своей фирмы, но для этого прежде всего надо найти там хорошую и большую швейную фабрику, так как я не уверен, что можно россиянкам автоматически предлагать то, что пользуется спросом у американок. Надо знать и учитывать особенности национального рынка, чтобы открыть там салон дизайнерской одежды. Мистер Кассини, сегодня в России есть немало талантливых дизайнеров одежды, известных у себя на родине, но желающих выйти на один уровень с такими мировыми знаменитостями, как Олег Кассини, Кальвин Клайн, Дона Карен, Джорджо Армани. Что бы вы им посоветовали? Здесь нет никаких секретов. Дело лишь в одном — в образовании. Модельер должен быть очень образованным, очень знающим, должен много ездить по миру и смотреть, должен хорошо знать историю, географию, экономику и должен обладать интуицией, даром предвидения, потому что мода в одежде должна угадывать тенденции. В юности у меня находили способности к живописи. Я проводил долгие часы в галерее Уффици, рисовал, писал картины, брал уроки у известного художника Джорджо де Кирико. «Ты хорошо рисуешь», — говорил он мне, — «но не станешь великим живописцем, потому что любишь прохлаждаться, флиртовать с девушками, кататься на лошадях, играть в теннис». Я внял совету и коммерциализировал свой талант, уйдя с головой в сферу моды, которая интересовала меня профессионально и удовлетворяла интерес к женщинам. Мне прежде всего в работе нужна тема. Национальные костюмы разных народов, униформа, детали, вышивка, пуговицы, аксессуары. Не я один погружен в ретроспекцию. Шанель, например, всегда вдохновлялась наполеоновской униформой. Она ходила в музей инвалидов в Париже и в истории костюма черпала идеи новой одежды. Знаете, я плохо сплю, просыпаюсь посреди ночи, хватаю листок бумаги и делаю набросок. Знаю, как сконцентрироваться на одной идее. Затем наступает очередь цветов, выбора ткани. Затем музеи. Модельера всегда должны окружать красивые вещи. Езжу в Европу, там другая атмосфера. Там еще сохранился класс ремесленников, тех, кто делает красивые вещи руками, а не на машинах. Например, мне понадобились ткани для костюма в русском стиле. Я еду в Италию и выбираю дамасскую ткань. Знаете, такую тяжелую, узорчатую, боярскую. У меня 80 франчайзов, то есть фирм, работающих под моей маркой. Я задаю им направление мысли, характер ткани, желаемый силуэт. Через месяц-два они показывают мне образец одежды. И я говорю им «да» или «нет». Мода, на мой взгляд, всегда приходит с улицы. Сейчас в ходу джинсы, теннисные туфли, кепки набекрень. Я знаком с несколькими калифорнийскими миллионерами. Они уже не ездят на Роллс-Ройсах, предпочитая маленькие экономичные машины или джипы. Носят бейсболки козырьком назад, небрежные свитера, плохо пошитые джинсы. Впрочем, это днем, а ночью на ужин, на прием одевают традиционный смокинг. Помните, что при очень высоких ценах на модельную одежду всегда есть спрос. Потому что всегда есть люди, которые хотят выделяться из общей массы. И всегда есть люди с большими деньгами. Газеты недавно приводили статистику. Торговля массовыми вещами переживает серьезный спад. И лишь очень дорогие вещи пользуются стабильным спросом. В моде отражается настроение нации, а то и всего цивилизованного мира. Она один из лучших манометров, по которым можно судить об оптимизме или пессимизме народа, в зависимости от драматического или счастливого периода в его истории. Сегодня по моде в Америке можно понять, что мы, американцы, потеряли наивность, и что того оптимизма, которым американцы раньше разительно отличались от всего остального мира, нет. Теперь американцы стали как все – они тоже постоянно воюют за свое рабочее место, за свое будущее обеспечение, за медицинское страхование, за своих детей, за безопасное существование при нынешней преступности. В мире нет порядка, нет гармонии. Все это должен видеть и чувствовать художник-дизайнер одежды и уметь выразить это в своей работе. Если его модели не имеют отношения к сегодняшней жизни, то они лишены всякого смысла. Так что мой совет молодым, повторяю, путешествия, знание языков, чтение книг по истории, экономике и общей культуре, выражение впечатлений об увиденном, прочитанном и нафантазированном в набросках рисунков, дабы наработать технику, которая при первой же возможности позволит продемонстрировать конкретную и хорошую работу.
На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». Передачу о знаменитом американском модельере Олеге Кассини подготовил и ведет Ян Рунов.
Кассини, по всеобщему признанию, стал первым модельером в Америке, который утвердился здесь как законодатель моды без оглядки на Париж. Вначале в Америке к нему относились как к обычному портному с булавками во рту. В 1951 году он предложил совершенно новую концепцию моды, объявив, что дизайнер может оставить свой индивидуальный отпечаток на всем, от ботинок до шляпы. Сначала идею встретили в штыки. Его травила пресса. Но затем, когда Жаклин Кеннеди открыла ему дверь своего дома и как близкому другу, и как личному модельеру, ему удалось воплотить эту идею, и она покорила мир. Кассини протягивает мне роскошно изданную год назад книгу-альбом «Тысяча дней чуда», одевая Жаклин Кеннеди для Белого дома, издательство «Риццолли». Кассини дружил с патриархом клана Кеннеди Джо, хорошо знал всю семью. И когда Джон Кеннеди стал хозяином Белого дома, его супруга выбрала именно Олега Кассини в качестве личного и единственного модельера. Русский кутюрье с итальянской фамилией сделал для первой леди Америки более 300 нарядов – будничных и праздничных, строгих и кокетливых, традиционных и авангардных. Весь мир в те годы подражал очаровательной Джеки, копируя ее платья и шляпки, сумочки и перчатки, восхищаясь ее безупречным вкусом, изяществом и элегантностью. И Кассини окончательно растопил лед недоверия даже Парижа. Ему рукоплескали, ему завидовали, его признавали и обожествляли. Мистер Кассини, когда вы бывали в Белом доме и встречались с президентом Джоном Кеннеди и его супругой, не было ли у вас предчувствия, что их судьба может сложиться трагически? Нет, хотя должен сказать, что в числе некоторых других я пытался уговорить президента не ехать в Даллас, потому что в то время в Техасе Джон Кеннеди был очень непопулярен, но он считал, что должен готовиться к переизбранию на второй срок, и для этого ему надо ездить в ключевые штаты. А его поездка в открытом автомобиле была просто актом безрассудства. Печально, что он явно испытывал судьбу. А теперь совершенно другой вопрос к вам, мистер Кассини. Расскажите, пожалуйста, как вам удалось сохранить себя в такой отличной спортивной форме? Прежде всего, думаю, дело в том, что я наполовину запорожец. Мои предки – запорожские казаки. Есть в моих жилах и кавказская кровь. Так что, думаю, генетически я предрасположен к здоровью и долголетию. Я из рода воинов и унаследовал генетическую воинственность. Моя родословная прослеживается до XI века. Во времена Запорожской сечи и Мазепы мои предки совершали набеги на Турцию и привозили себе оттуда жен. Посмотрите на меня. Разве я похож на славянина? Я больше напоминаю турка или казака. Во время службы в армии в годы Второй мировой войны я был отличным солдатом. Мне было легко, потому что я предрасположен сражаться. Обожаю спорт. В Италии был одним из лучших теннисистов. И сегодня продолжаю регулярно играть в теннис и в гольф. Но я, конечно, слежу за своим питанием и за своим телом. Иначе при моем сидячем образе жизни я бы давно уже не пролез ни в одну дверь. Я не изнуряю тело, не злоупотребляю пьянством. Древние правы – в здоровом теле здоровый дух. Много занимаюсь спортом. Это моя вторая жизнь – атлетика. Большинство дизайнеров одежды всецело погружены в работу. С утра до ночи в выкройках, шифонах, тканях. Я – нет. Ем много углеводов, макароны, спагетти. В Италии полюбил овощи, оливковое масло, то, что называют средиземноморской диетой. Ем, так сказать, головой, а не желудком. И не забиваю утробу едой. Я еду смакую. и всегда себя контролирую. Треть американцев страдают ожирением, потому что не могут остановиться, не контролируют себя. И еще, я все время что-то поклевываю, ем часто и по чуть-чуть, как лошадь, пасущаяся на зеленом лугу. Кстати, о лошадях. Я начал участвовать в скачках, когда мне стукнуло 75 лет. И стал выигрывать. Каждую неделю проверяю вес. С 17 лет мой вес неизменен. 68 килограммов, плюс-минус 1 килограмм. Режим у меня сложился такой. Встаю в 8.30, работаю до 8.30 вечера, 1 час обед. Ем в хороших итальянских ресторанах или дома. Обычно работу перемежаю теннисом или гольфом. Но бывают дни, а то и недели, когда я целиком занят спортом, катанием на лошадях. Ложусь спать довольно рано. Это делает невозможным походы в кино или театры. Приходится от чего-то отказываться. Скажем, я люблю пить, но я не пью. Позволяю себе один бокал вина в неделю. Вы спросите, как мне удается себя дисциплинировать? Дело в том, что я ленив. Чудовищно ленив. Чтобы выжить, я был вынужден заставить себя быть точным и трудолюбивым. В армии по мне даже сверяли часы. Спортом я не перестаю заниматься и в свои 83. Я, например, езжу верхом и делаю почти все то же самое, что делал, когда мне было 35. И я поставил перед собой задачу – оставаться молодым и бороться за это каждый день. В Ойстер-Бэй на Лонг-Айленде под Нью-Йорком у Олега Кассини загородный дом в 20 комнат, построенный по проекту Луиса Тиффани. Поместье окружено 50 акрами земли, 22 лошади, 20 собак, 20 кошек. «Лошади всегда олицетворяли аристократизм», — сказал он мне. «Помните, средневековые рыцари всегда скакали верхом». На прощание Олег Кассини сделал мне дарственную надпись на той странице своей книги, где помещена фотография Жаклин Кеннеди, сидит рядом с Хрущевым. На первой леди Америки платье, сшитое специально для нее Олегом Кассини. На фотографии граф Лаевский Кассини ставит размашистую подпись «Олег».
Олег! Олег!
«Поверх барьеров» вы слушали передачу, посвященную американскому законодателю мод Олегу Кассини. Подготовил и вел программу Ян Рунов.
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Письма русского путешественника с Гавайев. Подготовил программу Александр Генис. Впервые в эфире 12 апреля 1997 года.
Сегодня в эфире очередной радиоочерк из цикла Александра Генниса «Письма русского путешественника».
Ничто так не питает охоту к перемене мест, как долгое заточение в родных пределах, даже если они и окаймляли 1/6 часть суши. Одним из первых жгучесть путевой страсти, которая сегодня охватила столь многих соотечественников, изведал великий Карамзин, у которого я, не первый и не последний, заимствовал название этих очерков. Переступив российскую границу, он внес свой дневник.
Мысль, что я уже вне Отечества, производила в моей душе удивительное действие. На все, что попадалось мне на глаза, смотрел я с отменным вниманием.
Отменное внимание – цель всякого вояжа, но только за рубежом происходит остранение чужого на фоне своего и своего на фоне чужого. Доходом от этого волшебного обмена международный туризм расплачивается по своим немалым счетам. Но если вы готовы доверять себе и окружающему, то вы все равно вернетесь богаче, чем уехали. Я, например, побывав в 40 странах 4 континентов, привез домой десяток записных книжек, сотню сувениров, тысячи экзотических рецептов, мириады фотографий и несчетные воспоминания. Из такого скарба и составлен мой путевой цикл. В этих очерках должно запечатлеться лишь то, что, попавшись на глаза, запало и в душу. Поэтому мои письма не заменят хорошего и даже плохого, но дотошного путеводителя. И все же три моих совета, где важнее всего побывать, что особенного посмотреть и чем интереснее всего пообедать, завершат каждую из этих передач. Ну а теперь можно вновь отправиться в путь. Сегодня в эфире «Письма русского путешественника с Гавайев». Летев из Нью-Йорка на Гавайи, а для этого надо обогнуть в аккурат полглобуса, я никак не мог отделаться от впечатления, что нахожусь за границей. Искал таможню, порывался разменять валюту, даже слова старался произносить повнятнее, пока не вспомнил, что на Гавайи хуже меня по-английски вряд ли кто говорит. С одной стороны, Гавайи такая же Америка, как Нью-Йорк. Магазины со знакомыми названиями, банки, бензин тех же марок. Если в Гонолулу зайти в супермаркет, никогда не догадаешься, что он расположен под тропиком рака. На День Благодарения островитяне послушно едят традиционную индейку, хотя связь между Полинезией и плимутскими пилигримами сомнительная. Рождественский сезон здесь отмечен распродажами и Санта-Клаусами. Но все это не настоящее, будто островитяне решили поиграть в Америку. Стоят, например, как полагается, елки в витринах, но не зеленые, а красные, и украшения из орхидей и банановых листьев. Физическая география приходит тут наглядное противоречие с географией политической. Гавайи настолько отличаются от остальной Америки, что приходится считать этот штат приятным исключением. Помимо красот природы, в этом виновен привольный космополитический дух. Данные об этническом составе архипелага читаются как этнографический атлас. Четверть населения белых, четверть японцы. Потом идут коренные гавайцы, филиппинцы, негры, португальцы, китайцы. И вся эта пестрая национальная смесь живет на живописном полинезийском фоне с американским комфортом. Уровень жизни на Гавайях, если отличается от континентального, то в лучшую сторону. На обычной карте Соединенных Штатов для Гавайев не находится места, разве что в отдельном уголке, где раньше рисовали розу ветров или кошмарных чудовищ, обитающих на краю Айкумены. Своему благоденствию 50-й штат обязан изобилию окружающей его пустоты. Тысячи миль отделяют эти острова от континентов. Они как бы вне пределов цивилизованного мира, на границе мечты и реальности. Маяковский говорил, что океан – дело воображения, в море, мол, тоже берегов не видно. Но когда пространства так много, оно сгущается в нечто конкретное, почти осязаемое. На Гавайском берегу трудно отделаться от сладкого ощущения одиночества. И даже сознание, что ты его делишь с миллионами других туристов, не мешает вспоминать о Робинзоне. Поразительно, но фамилия одного из старейших гавайских плантаторов, чьи потомки до сих пор владеют небольшим островом, Робинзон. Аттракцион природы. Здесь необычно все, начиная с геологии. Архипелаг так молод, что еще растет. Постоянно действующий вулкан на Большом острове каждый день увеличивает территорию Америки на несколько квадратных километров. Лава низвергается в море, застывает, и суши становится больше. Данные о площади Гавайских островов меняются как сводки с поля боя. Необычен своим постоянством гавайский климат. Погода здесь настолько одинаковая, что часы с успехом заменяют календарь. Острова славятся небывалыми пляжами. Желтые, черные, зеленые, будто кто-то резвился с разноцветными чернилами. И океан тут кишит пестрой живностью, и коралловые рифы с их барочной архитектурой. И плодородие такой мощи, что, как рассказывают новичкам старожилы, карандаш начнет зеленеть, если сунуть его на ночь в землю. Совокупность всех этих гавайских странностей и произвела на свет миф о затерянном в океане земном рае. О нем все мы читали в любимых книжках нашего детства. У Джека Лондона, Стивенсона, Мелвилла, Моэма, Тура Хейердала, плюс все те уже безымянные сочинения, от которых в памяти осталась одна, соблазняющая своей неопределенностью географическая химера – «Южные моря». Очарование Гавайских островов обеспечивают наши детские воспоминания, и нет клада надежней ностальгии по детству. Любой человек, будь он президентом, философом или футболистом, начинает свою читательскую карьеру с приключенческих романов. Именно они закладывают основу личности. Если хорошо покопаться в нашей трезвой душе, то на дне мы обязательно найдем индейцев, пиратов и шоколадных туземок. Основательный запас экзотических образов служит буфером в болезненном столкновении с действительностью. Взрослый человек – это не выросший ребенок, а совокупность «я» разных возрастов. В каждом из нас сидит довольно шумная компания читателей, и часто на поверхность выныривает не умудренный Прустом интеллектуал, а мальчишка с островом сокровищ. Именно поэтому в Лондоне узнаешь город Шерлока Холмса, а не Диккенса, в Париже вспоминаешь не Бальзака, а Дюма. И только Петербург намертво повязан с Достоевским, да и то потому, что наша литература не облагодетельствовала русских детей приключенческими книгами отечественного производства. Бунт против взрослых не кончается с переходным возрастом, он просто переходит в другую стадию. Чем дольше, сложнее, запутаннее мы живем, тем больше нам нужны упрощенные модели мира, боевики, вестерны, приключенческие романы. Экзотическая отдушина позволяет выпускать пары безопасным образом. Поэтому прогрессу сопутствует мечта об антипрогрессе, о золотом веке, о благородном дикаре. Тоска по естественному, неопороченному цивилизации образу жизни заставляла искать все новых и новых благородных дикарей. Христофор Колумб открыл не только Америку, но и совершенных индейцев, не знающих власти денег и предрассудков. К тому времени, когда Новый Свет достаточно обжили, благородный дикарь переехал на Тихий океан. Океания стала последним на нашей земле раем. Надо сказать, что для этого у него были весьма серьезные основания. Прежде всего, полинезийцы жили на островах. И не зря же все утописты стремились изолировать свои идеальные страны от внешнего, неправильного мира. Идиллию проще построить, когда никто не мешает, например, на необитаемом острове. Впрочем, полинезийцы, превращая земную жизнь в райскую, обходились и без утопистов. Адамово проклятие – труд. Тяготело над ними куда в меньшей степени, чем над остальными народами. Чтобы посадить кокосовую пальму, нужно поработать минут 10. В Гавайском музее поражает малое количество экспонатов. Островитянам попросту не нужны были вещи. Но даже те, которыми они все же пользовались, связаны скорее с игрой, чем с трудом. Например, доски для серфинга, которые здесь и придумали. В изготовлении их действительно вкладывалось массу изобретательности и старания. Особые породы дерева, идеальная аэродинамическая форма, безукоризненно отполированная поверхность. Соорудить такую штуку должно быть сложнее, чем построить хижину, но можно ли назвать хобби работой? Полинезийская религия была достаточно сурова, чтобы казнить нарушителей табу, допустим, тех, кто осмелился бросить тень на дом вождя. Но религия эта обходилась резными идолами и не требовала от гавайцев строительства пирамид и храмов. В таких условиях островитянам приходилось поломать голову над тем, чем себя занять. Решая эту проблему, они нашли тот же ответ, что и мушкетеры Дюма – война и любовь. С войной, правда, до сих пор не все ясно. Не из-за чего им было воевать. Ни земля, ни рабы выгоды не приносили, а деньги, морские раковины, выполняли в основном декоративную функцию. Однако полинезийская история доказывает, что не всегда одни люди убивают других из корысти. Иногда они это делают из развлечения. Несмотря на то, что в древности битвы происходили с чудовищной жестокостью, пленных не брали, война напоминала шахматы. Вожди заранее договаривались, с кем и когда они будут сражаться. Выбирали удобное поле боя. Если одной стороне удавалось загнать другую в укрепление, то осажденным доставалась вода и пища для подкрепления сил, иначе будет неинтересно. Да и уклониться от сражений можно было с легкостью. На одном острове до сих пор сохранилось особое убежище, куда во время войны стекались старики, дети, пацифисты и дезертиры. Чудесно, надо сказать, местечко с лучшим на острове пляжем, где можно отсидеться, пока не иссякнут воинственные страсти соплеменников. Если полинезийцам не удалось приучить европейцев к своему пониманию стратегии и тактики, то с любовью все обстояло иначе. Бугенвиль, открывший Таити, назвал его островом Цирцеи, и не напрасно. Полинезийцы исповедовали такую половую мораль, которая не снилась и калифорнийским хиппи. Великий знаток Полинезии, участник экспедиции на Кон-Тики Бенгт Даниэльсон, по этому поводу пишет, что в той райской жизни, которую вели островитяне, не было особой разницы между одним человеком и другим. У личности было не так-то много возможностей себя проявить, поэтому, в принципе, выбор супруга мало что менял. Женились не для того, чтобы прокормиться или продлить род. И о том, и о другом позаботится природа, а для удовольствия. Секс рассматривался как сакральный ритуал, как божественное развлечение. В браке ценился только партнер с богатым опытом, накапливанием которого следовало заниматься с большим усердием. С детских лет до старости островитяне шлифовали технику. Для этого и существует знаменитый гавайский танец «хула-хула». Обычно его описывают в романтических, но туманных терминах. В сущности, танец очень прост. Девушка с неистовой быстротой вертит бедрами, юноша приседает и покачивает тазом. Даже описывать неприлично, а смотреть тем более. Хулу-хулу на Гавайях танцуют повсюду. В школах, ресторанах, на улицах, в аэропорту. В дни национальных праздников тысячи танцоров устраивают состязания на стадионах. При всей кажущейся незатейливости танца овладеть им непросто. Европейцы справляются с этим из рук вон плохо, что и произвело на свет унизительный для нас термин техники брака – миссионерская позиция.
Hey, I'm the bowler. В эфире радиоочерк Александра Гениса «Письма русского путешественника с Гавайев».
Туризм – золотое дно для Гавайев. Сюда ежегодно приезжает более 5 миллионов человек. Когда-то такое путешествие считалось верхом роскоши для миллионеров и коронованных особ. На пляже Вайкики, самом, наверное, знаменитом в мире, до сих пор стоит осколок Бель Эпок, ярко-розовый гавайский королевский отель. Но с тех пор, как в конце 50-х в Америке появились мощные Боинги, на Гавайях началась эпоха массового туризма, принесшая островам процветание, и не только экономическое. Местные власти больше всего озабочены тем, чтобы их прекрасные острова не потеряли своей прелести. Ведь это главная ценность архипелага. Поэтому на Гавайях экология на первом месте. Только 4% территории отданы под застройку. Остальное – плантации сахарного тростника, кофе, местных орехов макадамия, орхидеевые цветники, фруктовые сады и просто нетронутая природа. Горы, вулканы, ущелья, долины, пляжи. На островах практически нет промышленных предприятий. Даже выращенные здесь ананасы везут морем на калифорнийские консервные заводы. Гостиничные комплексы размещаются так, чтобы между ними оставалось достаточно места для одиноких романтических прогулок. К тому же повсюду, кроме столицы, Гонолулу, не разрешается строить небоскребы. Дома должны быть не выше кокосовых пальм. Являясь Америкой, Гавайи пестуют свою непохожесть на нее. Приезжим тут трудно найти Макдональдс, потому что знакомую вывеску маскируют заросли бананов. Следствие компромисса между научно-технической революцией и ненавистью к ее последствиям. Гавайи, как и в прошлом, стали убежищем от цивилизации, но убежищем цивилизованным, с роскошными отелями, дорогами, аэродромами. Правда, в самом дорогом отеле нет телевидения, и туда запрещают доставлять газеты. Коммерческая эксплуатация полинезийского мифа оказалась единственным способом его сохранить. Конечно, в гавайском раю, как и в любом курорте, есть привкус умышленности, а значит фальши, иллюзорности, киношной красоты. Но однажды мы с женой все же вкусили прелесть истинно первобытной жизни, отправившись из нашего Хилтона путешествовать по пляжу. Часа 3 мы шли по берегу, встречая по пути только песчаных крабов. Наконец, голод и жажда заставили заскучать по киоску с хот-догами, отсутствие которых так радовало нас вначале. И тут я нашел кокосовый орех. Вспомнив прочитанное в детстве, мы стали ковырять скорлупу раковины. Но не тут-то было. Кокос не бутылка. И чтобы откупорить его, потребовалось с полчаса колотить орех об острые камни. Зато, напившись кокосового молока и закусив мякотью ореха, мы гордо переглянулись, ведь это была еда, добытая собственными руками. Убедившись, что все необходимое Гавайские острова предоставляют нам бесплатно, мы пошли дальше. И если бы не преградившая дорогу скала, шли бы, наверное, до сих пор. Эти письма не заменят путеводителя, и все же 3 моих совета, где важнее всего побывать, что особенного посмотреть и чем интереснее всего пообедать, завершат эту передачу. Всегда полюбить Гавайи надо побывать на любом, за исключением переполненного Вайкики, пляже. Неизменившийся за несколько миллионов лет минималистский пейзаж, состоящий из песка, горизонта и одиночества, нельзя ни забыть, ни повторить. Самым экзотическим приключением на Гавайях, по-моему, является чудовищно извилистая дорога, огибающая остров Мауи. Достаточно сказать, что именно здесь снимали наиболее жуткие кадры парка юрского периода. При таком изобилии плодов и фруктов понятно, что приготовление пищи на Гавайях не отнимает много времени, особенно если вы умеете залезать на кокосовую пальму. Но тем, кто не хочет обходиться вегетарианской диетой, приходится ловить рыбу. С мясом хуже. Млекопитающие на островах представлены двумя видами – крыса и человек. И то, и другое идет в пищу. Однако сейчас с этим стало сложнее, поэтому на Гавайях человечина обычно заменяется сегодня свининой. Чтобы отведать настоящий гавайский обед – луау, надо запастись терпением. Сейчас это традиционное пиршество устраивает на берегу моря при большом стечении народа. Главное блюдо, которое можно было бы назвать «бритая свинья с кирпичами», готовится следующим образом. Убитую свинью потрошат, моют и бреют. После этого внутрь кладут раскаленные камни, покрывают листьями и зарывают тушу в землю. Потом вокруг нее танцуют часа 4, пока обед готовится в подземной печке. Возможно, именно так приготовили погибшего на Гавайях капитана Кука. Кстати, только здесь мне открылась трагическая ирония, заключенная в имени прославленного мореплавателя. Впрочем, местные экскурсоводы уверяют, что Кука не съели, а только отделили его мясо от костей, сохранив последние для магических церемоний.
Вы слушали радиоочерк Александра Гениса «Письма русского путешественника с Гавайев». В передаче звучала музыка Эрика Сати и гавайская традиционная музыка в исполнении Элла Киалоха Перри и Нина Киале Ивахамана.
Слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
«20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюкановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар – нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. Свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести это «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. А Мантулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. А Мантулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. «Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский». Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальмелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Пятьдесят лет назад без малого родился поэт Денис Новиков. Прожил он недолго, умер 37-летним. Голос Дениса Новикова в «Поверх барьеров». Записи начала 90-х.
Дошлый школьник не любит советскую власть. Он считает сограждан, попавшими в пасть краснобрюхому Левиафану. Доверяется он корефану. Был он ушлым, а сделался скучным. Увы, потерялись из виду. Остатки братвы за спиною никто не регочет и стоять на атасе не хочет. Был он дошлым, а стал доходным, такова селяви, как разденется он догола, так без слез и не глянешь в зерцало, что изысканный секс прицало.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».